Суспирия.
Терри Дири. На самом деле я убийца.
Часть первая. Первое убийство. 1. Рассказ Тони. Четверг, 12 января 2023 года.
Давайте я расскажу вам про 1973 год. 50-я годовщина – отличный момент оглянуться назад и повспоминать. Дожив до 50-летия свадьбы, называешь ее «золотой», даже если уже ненавидишь ту, на которой женился. Сейчас мне 77, значит, было 27 в 1973 году, когда случилась встреча, которая приведет к моей смерти. И, я уверен, очень скоро. Мало кто точно знает дату своей кончины, мало кто хотел бы знать. Но мне известен мой убийца, и дата была согласована 50 лет назад. Я слишком откровенен, простите. Как опытный автор, я должен бы вести слушателя за собой и возбуждать его любопытство вовремя брошенными намеками. Простите. Ну вот, снова я за свое. Когда я был кантри-исполнителем, одна из многих моих неудачных попыток прославиться, мне говорили никогда не извиняться в начале выступления. Простите, я забыл слова, но... Простите, горло что-то побаливает. Так публика заведомо ожидает провала. Улавливаете мысль? И есть у меня еще одна плохая привычка, которую вы не одобрите. Склонность попусту болтать. Сейчас, например, я вам рассказываю о том, как вступил на путь к смерти 50 лет назад, и скатываюсь в повествование о моей плачевной певческой карьере. Надо как-то с этим бороться. Редактору моего рассказа не будет, потому что никто не должен его прочесть, пока я жив, так что у вас есть возможность взять воображаемый красный карандаш и вычеркнуть мою покаянную болтовню. Я со своей стороны даю слово не предаваться этой самой покаянной болтовне. Договорились? Итак, история. Все началось в 1973 году. Именно тогда случайная встреча запустила движение к моему неумолимому концу. Не подумайте, я не жалуюсь. 77 лет – это даже больше положенных нам трижды по 20 и 10 сверху. Так что умирать мне не страшно. Да и остался я совсем один. Никто не будет по мне тосковать, и я ни по ком не тоскую. Я сказал, что не боюсь умирать, но долгой и мучительной смерти мне не хотелось бы. Вам тоже? Понимаю. Но в моем случае это не проблема. Я знаю, мой убийца будет быстр, точен и милостив. Милостив? Странновато звучит. Возможно. За свою жизнь я перечитал тысячи триллеров и сам написал тоже немало. Поэтому не буду томить вас ожиданием, медленно приоткрывая личность рассказчика. Я не заставлю вас, дорогой читатель, гадать, кто я такой. Зачем вообще писатели это делают? Я просто вам скажу. Хотя нет, не совсем так. В моем рассказе про 1973 год есть люди, которые до сих пор живы и могут столкнуться с последствиями. Как обычно пишут в предисловиях. Основано на реальных событиях, но некоторые имена были изменены в целях защиты невиновных. Или в моем случае виновных. Мое имя в рамках этой исповеди – Тони Дэвис. Моего соавтора, чьи дневники тоже сюда войдут, зовут Ален Джеймс. Пускай редактора у меня нет, но она соберет вместе три отдельных истории. Что касается мистера Джона Брауна, то у него столько псевдонимов, что, подозреваю, он давно забыл имя, данное ему при рождении. Возможно, его и правда зовут Брауном. Было бы забавно. Даже не знаю, соберется ли он внести свой вклад и осветить события с собственной точки зрения. Любопытно, правда? Точка зрения психопата? Что еще вы хотели бы знать? Даже в своем преклонном возрасте я не вышел на пенсию. Как там шутят, старые гольфисты на пенсию не выходят. Просто их больше не слушается мяч. Не то чтобы я когда-то играл в гольф. Ни разу, с тех пор, как ребенком бегал между лунок на поле в своем родном городке на северном побережье под названием Сандерленд. Все, больше никаких подсказок. Я пообещал не отклоняться, и уже нарушил это обещание. Надо брать себя в руки. Факты. В 1972 году я был профессиональным актером и снимался в Йоркшире в мыльной опере. Через 3 месяца было решено, что мой персонаж не пользуется достаточной популярностью, и его отправили в тюрьму. Такой вот подарочек от кинокомпании. Вы уволены, веселого Рождества. Горько прозвучало. Хорошо. В начале декабря я сел в поезд до Лондона, чтобы повидаться с моим агентом Розмари и узнать, какая следующая звездная роль забросит меня на вершины славы. Она суммировала мои ближайшие перспективы по работе одним словом. Панто.
Панто или британская пантомима. Английский пантомайм. Панто. Не имеет отношения к известной нам пантомиме, где актер что-то изображает жестами и мимикой без слов. Британская пантомима – музыкальная комедийная постановка, в основе сюжета которой зачастую лежит сказка, басня или народное предание. Эти постановки подразумевают некоторое участие публики. Зрители должны подпевать и выкрикивать какие-то фразы актерам. Как театральное искусство, британская пантомима произошла от итальянской комедии «Дель Арте» и получила развитие в 17 веке при королеве Елизавете I. В наши дни подобные постановки часто устраивают в Великобритании, Ирландии и других англоговорящих странах перед Рождеством.
Я закрыл лицо ладонями и простонал.
О, нет! В театре в Ньюкасле, где ты живешь, ставят Золушку.
Розмари, сказал я. 2 вещи. Во-первых, панто – самое позорное, что можно предлагать профессиональному актеру. И публика в Ньюкасле меня возненавидит.
«Ты же местный!» – парировала она, щепотью показав, насколько тесен наш мир.
«Я из Сандерленда. Стоит мне высунуться на сцену, как они заорут «Бу!»»
«Не заорут», – сказала она с хитренькой усмешкой.
«Заорут еще как!» – начал я, ступая прямиком в расставленную ловушку. «Мы с тобой не можем допустить, чтобы прекрасного принца освистали».
«Ты совершенно прав. Но тебе не предлагают прекрасного принца. Им нужен кто-нибудь на роль прислужника. Молодой, симпатичный, но жалкий лузер. Девушка-то ему не достается».
Прямо история моей жизни на тот момент. Соблазнительно было объяснить Розмари, куда она может засунуть своего прислужника. Но я нуждался в работе. Конечно, не в роли жалкого лузера. Я был на той стадии карьеры, когда до взлета рукой подать. Таланта у меня хватало с избытком. Гамлет вполне бы подошел. Я сдержал свой пыл и спокойно ответил. «Нет».
Она пожала плечами. «Тогда я продолжу искать. Но до Нового года или Золушка, или ничего. Даже конская задница в панто, и то лучше, чем пособие». «А квалификация у тебя соответствующая», — хмыкнула она.
«Вот и нет», — ответил я.
«Вот и да», — хмыкнула она еще раз. «Возвращайся в январе».
Я снял в Сандерленде крошечную квартирку. 5 фунтов в неделю по дружбе у моего кузена Барри. Это была крыша над головой, но не более. Студия с кроватью, столом, шкафом, однорядным электрическим обогревателем и грязным окном, выходящим на закопченную кирпичную стену. Кухней служил тесный закуток с раковиной и плитой размером с обувную коробку. Там и кошка бы не развернулась. Повезло кошке, что у меня ее не было. Мои немногочисленные пожитки разместились в шкафу, не считая моей гордости и отрады, гитары Мартин, которая стояла в чехле, прислоненная к сырой стенке. К уличному туалету вела дорожка из растекавшегося цемента. Зима в том году выдалась холоднющей, и выгребная яма промерзла насквозь. Мой спортивный MGA 1960 года трясся в ознобе у тротуара за воротами. Моя вдовая мать жила на другом конце города, в уютном таунхаусе по соседству со своей сестрой и ее детьми. Я провел у нее Рождество. В моей бывшей спальне хотя бы было отопление. А после Нового года вернулся к себе вдыхать промозглую сырость и запах свободы. Моя мама была чудесная, но сами понимаете, девушку не впечатлишь предложением «Ну что, к тебе или к моей матери?» «Она нам заварит чайку и подробно расспросит тебя про жизнь, семью и матримониальные планы». Ладно, приступим наконец к истории. Она началась в вагоне ночного поезда до Ньюкасла на Тайне. Стоило наступить Новому году, как я тут же примчался
в Лондон повидаться с Розмари, которая сообщила, что нашла мне работу.
«Просветительский театр», — объявила она. «Ездит по всему северо-востоку, размещается в репетиционном зале театра драмы Ньюкасла, выступает в школах вашего благословенного побережья, даже в твоем обожаемом Сандерленде», — попробовала пошутить она.
Я не засмеялся. «Ненавижу детей».
«Диплом по актерскому мастерству дает тебе право преподавания», — напомнила Розмари. «Поэтому, та-дам! Министерство образования будет тебе платить как учителю. Гораздо больше, чем актерская ставка. И даже пенсия полагается. Если, конечно, ты проживешь достаточно долго, чтобы ею насладиться».
Опять шутка. И опять я воздержался от смеха. Даже не улыбнулся из снисходительности. Обратный билет во втором классе обошелся мне в 8 фунтов и практически опустошил мой банковский счет. Я был слишком горд, чтобы обращаться за пособием, но роялти от мыльной оперы позволяли мне держаться на плаву, пусть и плавал я в дерьме. Работа в просветительском театре поможет протянуть до устройства в какую-нибудь настоящую труппу. Располагается он в театре драмы, и, может, я заведу там полезные знакомства. «Согласен», — буркнул я. И на солнце бывают пятна. Вот как я очутился в железнодорожном вагоне, направляющемся на север, посреди зимней ночи и в первом эпизоде представления, больше похожего на черную комедию, чем все, что я когда-либо разыгрывал на сцене.